Проповедь 63. Что если нет воскресения мертвых? 1 Коринфянам 15 глава с 12 по 19 стихи. Сказать, что никогда не было учителя, подобного Иисусу Христу, это ничего не сказать. Господь Иисус Христос был гораздо выше в своих учительских способностях, чем мы можем себе это представить. В четырех Евангелиях Иисус называется проповедником 11 раз, а учителем 45 раз. Он был величайшим учителем. Его коммуникативные способности были на самом высшем уровне, и его мудрость была поразительна. Один из таких примеров находится в 22 главе Матфея. Давайте прочтем это место. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 23 по 33 стихи. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, и не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее?» Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Ибо в воскресение не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах. А в воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слышав, народ дивился учению его. Почему народ дивился его учению? Потому что Иисус основывал свои высказывания на глаголах настоящего времени. Другими словами, Иисус здесь сказал: то, что Бог называет себя даже после смерти Авраама, Исаака и Иакова, «Я есть Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова», вместо того, чтобы говорить «Я был Богом Авраама, Исаака и Иакова», является доказательством того, что есть загробная жизнь и воскресение мертвых. Это доказательство того, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Бог сказал: «Я есть Бог Авраама, Исаака и Иакова», уже много позже того, когда они умерли. Если бы они полностью прекратили свое существование после смерти, то Бог сказал бы: «Я был Богом Авраама, Исаака и Иакова». Какая поразительная мудрость! Понятно, почему народ дивился, слыша его учение. Иисус мог учить, как никто другой, и это лишь один из подобных примеров. Здесь Иисус блестяще доказал, что есть жизнь после смерти и воскресение мертвых. Если бы не было загробной жизни, то зачем было бы воскрешать тела? Если человек прекратил существовать, то зачем воскрешать его тело? Но факт, что существует загробная жизнь, означает, что есть причина и смысл воскрешать тела людей. А тот факт, что Бог однажды воскресит всех людей, доказывает, что есть загробная жизнь. Эти два понятия взаимосвязаны и являются основополагающими в христианстве. В Библии есть целая глава, посвященная этой теме, та самая, которую мы сегодня изучаем. Давайте откроем 1 Коринфянам 15 главу и прочтем с 12 по 19 стихи. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Если, то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Это великая глава о воскресении мертвых. В этой главе Павел обсуждает учение о буквальном, телесном воскресении. Апостол Павел по вдохновению Святого Духа написал эту главу, потому что в Коринфской церкви были те, кто сомневался или не верил в воскресение мертвых. Они не верили в загробную жизнь. Они считали, что со смертью все заканчивается. Ты прекращаешь существовать полностью и окончательно. Мы не знаем точно, почему они так считали, но есть два возможных объяснения. Первое – это то, что они находились под влиянием греческой философии дуализма. Греческий дуализм учил, что дух – это благо, а материя или материальный мир – это зло. В результате на тело они смотрели как на источник человеческой немощи и пороков, а смерть считали освобождением души от оков тела. Поэтому сама мысль о том, что в будущем будет телесное воскресение мертвых, для них считалась смехотворной и абсурдной. Скорее всего, эта философия имела своих сторонников в Коринфской церкви. Второе объяснение – это то, что в Коринфской церкви находились христиане из иудеев, принадлежащие ранее к саддукеям. Как известно, саддукеи не верили в загробную жизнь и воскресение мертвых. Вне зависимости от происхождения их взглядов, некоторые коринфяне подпали под ложное учение о том, что нет воскресения мертвых из загробной жизни. Поэтому Павел написал эту главу, чтобы исправить их заблуждение. Он преподает им истину о том, что есть загробная жизнь. Со смертью наше существование не заканчивается. Хотя наше тело мертво и спит в могиле, наш внутренний человек жив с Господом. Более того, однажды и наши тела будут воскрешены и станут нетленными и бессмертными. Вот в чем суть этой главы. Для того, чтобы прояснить этот вопрос, Павел обсуждает несколько тем, относящихся к воскресению мертвых. Он начинает с того, что показывает, что учение о воскресении мертвых является центральным в Евангелии, потому что Евангелие проповедует «Сам Иисус воскрес из мертвых». Для поддержки своего утверждения Павел приводит целый список людей, видевших воскресшего Иисуса своими глазами. За один только раз его видело более 500 человек. Павел упоминает явление Иисуса после воскресения, чтобы никто не подумал, что это всего лишь фантазии или плод воображения учеников. Никто в здравом уме не может отрицать факт воскресения Иисуса Христа из мертвых. Если Иисус воскрес из мертвых, то как мы можем сомневаться, что Бог в силах и нас воскресить из мертвых? Иисус учил, что так все и будет. В Иоанна 5:28-29 Иисус сказал: «Не дивитесь этому, ибо наступает время, в которое все, находящиеся во гробах, услышат глас Сына Божьего, и изыдут творившие добро воскресения жизни, а делающие зло воскресения осуждения». Откровение 20 глава говорит нам о том, что однажды души всех неспасенных предстанут перед великим белым престолом судилища Божьего. Перед этим воскресением внутренний их человек, душа или дух, будет уже находиться в аду, месте вечных мук, но их тела будут воскрешены для того, чтобы, воссоединившись со своей душою или духом, предстать перед великим белым престолом судилища Божия. Затем они, их тело, душа и дух, будут брошены в озеро Огненное, которое есть смерть вторая, место вечных мучений. Воскресение Иисуса гарантирует, что однажды каждый человек, спасенный и не спасенный, будет воскрешен для вечности. Но в этой главе Павла волнует именно воскресение спасенных. Однажды Бог воскресит тела всего Его народа. И Бог воскресит наши тела, потому что наш внутренний человек не умрет никогда. Если бы внутренний человек умирал, то какой смысл в воскресении мертвых? Тот факт, что Бог воскресит наши тела, доказывает, что мы не прекращаем существовать после смерти. Тело идет в могилу, но внутренний человек, душа или дух, продолжает жить. Так что есть загробная жизнь, есть награды, награды вечного блаженства. Если бы это было не так, то не было бы смысла жить так, как мы живем. Это и пытается объяснить Павел в сегодняшнем тексте. 12 стих. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Очень важно отметить, что коринфяне не отрицали воскресение Христа. Они сомневались или отрицали вообще воскресение мертвых. В этом стихе Павел указывает на противоречивость их взглядов. Попросту он говорит: «Ядром всего Евангелия является весть о воскресении Христа, и вы уверовали в это Евангелие. Как же вы можете отрицать воскресение мертвых? Невозможно одновременно верить в Евангелие и отрицать воскресение мертвых». Если вы думаете, что это относится только к Коринфу, послушайте последние статистические данные от Джорджа Барна. Журнал World Magazine в выпуске от 6 декабря 2003 года опубликовал данные, что 35% всех евангельских христиан не верят, что Иисус Христос буквально воскрес из мертвых. 35% тех, кто называют себя возрожденными христианами, не верят, что Иисус буквально воскрес из мертвых. Это полное противоречие. Римлянам 10:9 говорит: «Если устами исповедуешь Иисуса Господом и сердцем веруешь, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Невозможно по-настоящему быть спасенным, если не верить сердцем, что Бог воскресил Иисуса из мертвых. Точно так же будет противоречием сказать, что веруешь в Евангелие Иисуса Христа, но не веришь в библейское учение о воскресении мертвых. Но именно это утверждали некоторые коринфяне. Они говорили: «Мы верим в Евангелие, но мы не верим в учение о том, что Бог однажды воскресит всех людей из мертвых». И в 12 стихе Павел хочет, чтобы они увидели противоречие в своих взглядах. Факт, что Иисус воскрес из мертвых, является основой для веры в библейское учение о загробной жизни и воскресении мертвых. Чтобы показать нам это еще яснее, Бог явил пример телесного воскресения мертвых, когда некоторые святые воскресли в момент воскресения Иисуса. Давайте прочтем об этом событии. Евангелие от Матфея, 27 глава, с 51 по 53 стихи. «И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И вышедшие из гробов по воскресении его вошли в святой град и явились многие». Это не самый понятный текст, поэтому позвольте мне объяснить, что тогда произошло. Вот как это было. В момент смерти Иисуса завеса в храме разодралась надвое. Также произошло землетрясение, которое открыло могилы, как проявление триумфальной победы Иисуса над смертью. Затем, после воскресения Иисуса, тела многих святых были воскрешены. В чем значение этого события? Это было предвосхищение того, что должно произойти со всеми в будущем. 1 Фессалоникийцам 4:16 говорит: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Воскресение Иисуса было начатком, что является гарантией будущего всеобщего воскресения. И эта группа святых испытала это еще тогда. Так что воскресение Иисуса и всеобщее телесное воскресение мертвых взаимосвязаны. Итак, верить в воскресение Иисуса и отрицать всеобщее воскресение мертвых – это противоречие. И Павел хочет, чтобы коринфяне увидели это. А если нет воскресения всех людей, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то последствия этого катастрофичны для всех. И Павел перечисляет эти последствия. 12 стих читаем. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?» Здесь Павел говорит как бы гипотетически. Он говорит им далее о том, какие катастрофические последствия нас ожидают, если нет воскресения мертвых. Читаю 13 стих. «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес». Это первое. Если жизнь заканчивается на этом, на смерти тела, и не существует загробной жизни, телесного воскресения, то и Христос тоже не воскрес. Он был полностью человеком. И раз воскресение мертвых невозможно для людей в принципе, то и Христос, будучи человеком, тоже не воскрес. Он по-прежнему мертв. Его тело находится в могиле, а дух и душа прекратили существование сразу после смерти. Даже хотя он и сказал в момент своей смерти: «Отче, в руки твои предаю дух мой», на самом деле это не произошло, потому что его дух прекратил существовать. Иисус просто не знал, что после смерти ничего не существует, на этом конец. Он заблуждался, думая, что его дух отходит к Отцу. Это невозможно, потому что нет загробной жизни воскресения мертвых. Это первое следствие отрицания учения о воскресении мертвых. Все остальные проистекают из этого. Читаю 14 стих. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетна и вера ваша». Если Христос не воскрес, то нет смысла проповедовать о Нем. Зачем вообще посвящать свою жизнь проповеди о ком-то, кто утверждал, что воскреснет из мертвых? Но этого на самом деле не произошло. Если это так и есть, то этот человек обманщик. Самое первое предсказание Иисус сделал именно о своем воскресении. В Иоанна 2:19 он сказал: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». А он говорил о храме тела своего. Если это на самом деле не произошло, то забудьте обо всем, что говорил и предсказывал Иисус. Это все не имеет значения, потому что Иисус основывал свое свидетельство на своем воскресении из мертвых. Если Христос не воскрес, то нет никакого смысла проповедовать Его и провозглашать о Нем миру. В лучшем случае Он просто заблуждался, в худшем Он был обманщиком. Поэтому Павел и говорит открыто в 14 стихе: «Если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна». Если Христос не воскрес, то мы зря тратим здесь свое время. Более того, если Христос не воскрес, то зачем вообще верить в Него? Поэтому в конце стиха говорится: «Тщетна и вера ваша». Бесполезно верить в Него. Какой смысл верить в человека, который все свое служение основывал на обещании своего воскресения, но так и не воскрес? Как можно вообще верить Ему? Если он ошибался в предсказании своего воскресения, то он ошибался и во всем остальном. А если это не была ошибка, а сознательная ложь, то Иисус был обманщиком и шарлатаном. Вы захотите верить обманщику? Вы захотите следовать за шарлатаном? Если Христос и воскрес, то незачем верить в Него. Если Христос не воскрес, то и вера наша напрасна. Но есть еще и другие последствия. Читаю 15 стих. «Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если мертвые не воскресают». Если Христос не воскрес, тогда все апостолы обманщики. Не только Иисус, но и апостолы основывали свою достоверность на истине воскресения. Центральной темой проповеди апостолов было то, что Иисус воскрес из мертвых. Мы видим это на протяжении всей книги Деяний. Во второй главе Деяний описывается рождение церкви и сошествие Святого Духа. Петр проповедовал в тот день о воскресении. В третьей главе Петр и Иоанн шли в храм на молитву. Они прошли мимо хромого человека, и Петр исцелил его. Это дало возможность Петру проповедовать, и он снова говорил о воскресении. В 4 главе Петр и Иоанн попали в неприятности с иудейскими вождями из-за того, что они проповедовали о воскресении. Впоследствии апостолов арестовали и бросили в темницу за то, что они продолжали проповедовать о воскресении. И когда их привели на суд, догадайтесь, о чем они там говорили? О воскресении. Воскресение было главной темой всей жизни первоапостольской церкви. И когда появился Павел, он также стал провозглашать воскресение. В 13 главе Павел вместе с Варнавой отправился в первое миссионерское путешествие. И о чем они проповедовали? О воскресении Христа, конечно же. В 17 главе Деяний во время второго миссионерского путешествия, когда Павел пришел в Фессалонику, он пошел в синагогу и объяснял им из Писания, что Мессии надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых. В 24 главе Деяний, когда Павел был на суде у Феликса, он говорил о воскресении. В 26 главе на суде перед Агриппой он говорил о воскресении. Весть о воскресении была главной у апостолов. Они провозглашали всему миру, что Иисус из Назарета не остался в могиле, но воскрес из мертвых. Если же Христос не воскрес, то все они были лжецами. Они знали все факты, они знали, что произошло на самом деле. Они знали, воскрес на самом деле Иисус или нет. И если они специально исказили факты, придумали, что Он воскрес, то они были шарлатанами, обманщиками и проходимцами. Они основывали свои взгляды на том, что Иисус явился каждому из них лично. Они утверждали, что видели воскресшего Иисуса. Если же это на самом деле не произошло, если они сфабриковали свидетельство, то они были величайшими обманщиками и лжецами. Более того, они утверждали, что их свидетельство от Бога. Тогда они еще и лжесвидетели о Боге, как говорит 15 стих. Насколько плохо проповедовать заведомо ложную весть, настолько еще хуже утверждать, что это весть от Бога. Апостолы утверждали, что они представители Бога и что они провозглашают Его весть. Их весть была о том, что Иисус воскрес из мертвых. Читаю 16-17 стихи. «Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших». Если Иисус не воскрес, тогда Его смерть на кресте была бессмысленной. Иисус утверждал, что Его смерть не была обыкновенной. Это была жертвенная, искупительная смерть за наши грехи. Откуда мы знаем, что Бог принял эту жертву? Воскресение Христа явилось доказательством, что Бог принял жертву Христа. А если бы Бог оставил Христа в могиле, то это означало бы, что наши грехи не искуплены. Если Христос не воскрес, то вы и я по-прежнему во грехах. Задумайтесь, насколько ужасно такое состояние. Нет никакого другого способа разрешить проблему греха. Мы бы так и остались во грехах, без надежды на прощение и ожидая ужасного гнева Божьего. Поэтому Павел добавляет в 18 стихе. «Поэтому и умершие во Христе погибли». Другими словами, если Христос не воскрес, то Его последователи не только умерли, но и оказались в вечной погибели. Вся их надежда основывалась на вере в слова Иисуса, что Он дарует им вечную жизнь. Но если Христос не воскрес из мертвых, то Он и не Спаситель, и те, кто поверили в Него, слишком поздно обнаружили, что они обречены на вечную погибель. Вы видите, дорогие друзья, как все основывается на воскресении Христовом. Поэтому, когда в 12 главе Матфея книжники и фарисеи потребовали знамения от Иисуса, Он сказал: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, но не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был 3 дня и 3 ночи во чреве кита, так и Сын Человеческий будет 3 дня и 3 ночи во чреве земли». Фактически Иисус сказал: «Если хотите увидеть знамения, чтобы убедиться, что я тот, за кого себя выдаю, то ищите одного. Через 3 дня после моей смерти я снова воскресну. Если же не воскресну, то можете мне не верить». Если Христос не воскрес, то все Его умершие последователи обречены. Поэтому Павел заканчивает этот раздел следующими словами. 19 стих. «А если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Христиане живут исходя из других приоритетов, чем неверующие. Мы живем в ожидании вечной жизни. Мы жертвуем чем-то в этой жизни ради жизни вечной. Но если Христос не воскрес из мертвых, если нет будущего воскресения мертвых, то все наши жертвы напрасны. И жертвенные люди достойны лишь сожаления, потому что они жестоко ошибаются. Как жалко видеть человека, посвятившего всю свою жизнь какому-то ложному или несуществующему идеалу. Поэтому Павел и говорит здесь: «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Наши отношения с Иисусом Христом основываются на будущей вечной жизни. Но если этого будущего на самом деле нет, то мы самые жалкие и обманутые люди. Но далее следует 20 стих. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Господь Иисус воскрес из мертвых, и именно неверующие в Него достойны всякого сожаления. А веруешь ли ты в Него, дорогой друг? Отдал ли ты свою жизнь Иисусу Христу? Если нет, то ты тогда не готов встретить вечность. Тогда ты достоин только сожаления. Обратись к Нему прямо сейчас. Аминь.